Радио «Спутник» работает для вас в прямом эфире. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Из наиболее любопытного к этому часу. Что сейчас любят слушать россияне? Это ритмичные поп-треки, подборка расслабляющей музыки, уточняют аналитики портала «Звук». Все больше шансона, а также людям чаще хочется теплого звучания фанка и соула. Яндекс.Карты стали показывать размер очереди в супермаркетах. Считается, что это будет полезно всем, кто старается соблюдать дистанцию в условиях распространения нового коронавируса. В Дубае на стоянке столкнулись хвостами два самолета. Об этом сообщает портал AirLife.net. Место не поделили британский Airbus и Boeing из Объединенных Арабских Эмиратов. В результате были повреждены стабилизаторы обоих лайнеров. Польша с 19 апреля начнет постепенно отменять ограничения из-за коронавируса. Об этом заявило правительство. Оно готовится 10 мая проводить президентские выборы по почте. Еще больше интересного и более актуального есть у моего коллеги Алексея Красильникова. Леша, привет.
Да, Олег, приветствую, рад тебя слышать еще раз. Ну, в основном, интересное будет не у меня. Я буду исключительно подбрасывать вот эти интересные сюжеты, которые есть, а свое мнение, своим комментарием будет делиться кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Здрасте.
Дмитрий Геннадьевич, для начала, рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета прошла в режиме видеоконференции. Несколько моментов, на которые обращает внимание Владимир Путин, президент российский, упомянул о том, что потребуются экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом. Хочется ваше мнение, наверное, в целом или по деталям, как вам интереснее, как удобнее, потому что там и отдельные моменты, на которые можно было обратить внимание, ну или в целом экстраординарный характер.
Нет, ну давайте я все-таки сперва скажу общее впечатление, а вы будете уточнять. Потому что прекрасно. Я думаю, что у нас с вами могут быть разные какие-то вещи, за которые мы цепляемся. Но, во-первых, совершенно очевидно, что Евразийский Союз подошел к такому очень важному рубежному моменту. Мир переживает кризис, и Евразийскому Союзу надо двигаться либо дальше, либо честно признаться, ну, что вот эта вот форма интеграции, она неадекватна тем интересам, которые есть у элит соответствующих стран. Тем более, что, ну, давайте опять тоже честно скажем, что многие лидеры, они, некоторые, во всяком случае, лидеры Евразийского Союза, они как бы такую немножко теперь самостоятельную линию ведут и решают свои национальные задачи с той или иной степенью успешности. Поэтому вот здесь вот, вокруг этого всего разворачивается кризис глобализации, в рамках которого выясняется, что, ну, в общем, надеяться, кроме как на себя, странам Евразийского экономического союза особо не на кого. Потому что, помните, как там у Андрея Макаревича говорит, если только тот, кто холит и нежит, это только тот, кто потом зарежет. Вот так с некоторыми у нас и получилось. Поэтому, ну что ж, вот такая действительно президент прав. Экстраординарная обстановка. Ни одна из стран Евразийского Союза не миновала фазу острого развития пандемии. А ни одна из стран на сегодняшний день близко, ну вернее некоторые близко к пику и последующему выходу на плато. Ну, в общем, на пик еще никто не вышел, и сейчас нужно думать о том, как вместе это пройти, либо, ну, уже окончательно завершить всю эту историю, и дальше двигаться дальше. Собственно, о чем президент и сказал.
Ну вот давайте по нескольким моментам, нескольким моментам, которые могут помочь приблизить вот ту самую, как это назвать, сделать более интенсивную интеграцию, о значимости которой вы предлагаете как минимум подумать. Интересует, что снижение, обнуление, сейчас слово популярное, таможенных пошлин и кооперации в области, вот цифровизация, логистика, таможенные вещи, налоговые вещи. Насколько это сейчас реалистично? Насколько есть фундамент, насколько есть условия для того, чтобы эти меры реализовать?
Вот смотрите, у вас в вопросе уже два расходящихся вектора. Обнуление таможенных тарифов – это движение в сторону зоны свободной торговли. Никакого отношения зоны свободной торговли к союзу экономическому и политико-экономическому не имеет. Таких зон свободных торгов, зон свободной торговли в мире очень много. Поэтому, в принципе, мы можем остаться в этом формате, умыть руки и дальше как бы пожелать друг другу счастья, но уже в индивидуальном порядке. А вот вторая часть вашего вопроса, там, где цифровизация, сотрудничество высоких технологий, это все важно только при одном условии. Если все страны Евразийского союза вместе и сообща двигаются в направлении реиндустриализации. Потому что только тогда возникает общее инвестиционное пространство, под которое все о том, что вы говорите, и нужно. Потому что под зону свободной торговли вот эта вся цифровизация, совместные программы в энергетике, логистике, она особо не нужна. Но, может, еще логистика нужна, да и то спорно. Вот, поэтому вот, собственно, главная развилка, на которую все пришли. А вот кто с этой развилки куда пойдет, лично мне пока осталось неясно.
А вот это, как сказать, условия-то в какую сторону больше направляют? Потому что я в ваших словах слышу некое сомнение, некую иронию, но тем не менее, вот складывающаяся ситуация, не забывая о том, что все-таки пандемия наложила свой отпечаток вот именно здесь, сейчас. На будущее можно какой-то прогноз делать?
Нет, ну на будущее никто сейчас вменяемый человек прогнозов делать не будет, но вы посмотрите. Люди, которые ставили на многовекторность, они сейчас находятся в очень тяжелом состоянии. И все, что я вам могу сказать, так это то, что это состояние будет становиться все тяжелее и тяжелее. С другой стороны, есть полностью противоположная тенденция. Обратите внимание на то, что происходит в Казахстане. Было очень знаковое событие, фактическое свертывание перехода на латиницу на языке. А это было очень интересно, это было очень показательно. Но вокруг нет сил, которые, кроме России, которые смогут гарантировать национальную независимость этих государств. Никакой предопределенности в сохранении национальной независимости постсоветских государств не только Евразийского союза, но и в целом постсоветских государств. А особенно в тех границах, которые им достались в 91-м году, нет. Потому что растущие центры силы по периферии Евразии, а их можно назвать по крайней мере три, да, они совершенно вот эти вот все неформальные договоренности, они, что называется, видели в гробу и в белых тапочках. И если раньше их сдерживало международное право, то теперь международного права как доминирующего института нет. Если раньше их сдерживала глобальная экономическая взаимозависимость, то сейчас она их сдерживает все меньше и меньше. Если раньше Соединенные Штаты могли, не имея никаких ресурсов, извините, вот сейчас употреблю термин, на политических понтах давать гарантии постсоветским режимам, то сейчас... мы представляем, что творится в Соединенных Штатах. Ну, какие гарантии, кому они могут дать? У них авианосец с вахты снят. Там народ весь, он просто не боеспособен. Еще вопрос о том, насколько у них боеспособен подводный флот.
Дмитрий Геннадьевич, тогда во внутреннюю российскую тему немножечко погрузимся. Благо прозвучала, точнее даже произошла отмена ранее введенных мер по торговле масками, перчатками, респираторами. Вся та продукция, которая вроде как жизненно необходима для того, чтобы перемещаться по улицам тем, кому это необходимо. В принципе, для жизни и работы в условиях пандемии. Оказывается, существовал единый поставщик этой продукции. Были ограничения на оптовую розничную торговлю. Дмитрий Геннадьевич, в данном направлении, эта отмена, вот это снятие ограничений, не опаздывает ли? И вообще вводить вот эти ограничения стоило ли? Потому что там в определенной регуляции ситуация, безусловно, нуждалась. Но вот в такой ли?
Ну, вы знаете, вот тут, честно скажу, с точки зрения регуляции вообще бесспорно, потому что мы прекрасно знаем, что будет, если нам начнут в массовом порядке поставлять маски, не соответствующие медицинским, прежде всего, стандартам. У нас вот, пожалуйста, я думаю, что и вы знаете, и я знаю, глядя из окна, сколько народу ходит в абсолютно бесполезных строительных респираторах. Это первое. Другой вопрос. Да, в вашей претензии основания есть. Очень многие действия на начальной фазе кризиса, они носили, ну, такой непоследовательный, а где-то иногда и хаотический характер. Это надо признать. Но, как говорил Глеб Жеглов, сила государства не в том, что вас не крадут шубу, а в том, что преступление раскрывается. Значит, вовремя или, ну, может быть, с каким-то запозданием эта проблема была идентифицирована, и сейчас будут предприниматься попытки ее ликвидировать. Но вот что очень важно, на мой взгляд, это то, чтобы в случае каких-то повторений, каких-то схожих ситуаций, мы опять не совершали подобную ошибку. Вот это вот меня больше всего волнует, потому что если мы, вот, когда все, пик пройдет, мы начнем возвращаться к тому, от чего ушли, вот это будет самое глупое, что можно сделать.
Дмитрий Игнатьевич, на секундочку, буквально прерву вас, напомню нашим слушателям, что радио «Спутник» активно работает в интернете, всю информацию стараемся проверять, публиковать своевременно и актуально. Радиоспутник.ру – это наш адрес в интернете, обязательно подпишитесь на нас в соцсетях и в Телеграме, там где-то можно работать. Телеграм «Радио «Спутник» первым принесет достоверную, проверенную информацию.
Радио «Спутник».
Мы продолжим. Дмитрий Евстафьев на телефонной связи со студией «Радио Спутник». Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте еще раз. И хочу вас продолжить, как сказать, беспокоить, мучить вопросами относительно наболевших вещей. А тут вещь еще такая, она немножечко еще и трендовая, потому что, ну, как-то вот она, что ли, не складывается. Знаете, как пазл некоторые не складывается. В общем, оказалось, что финансовую поддержку государственную могла получить одна букмекерская контора, букмекерская компания. Называть, наверное, не буду, если кто интересуется, тот знает. Если кто не слышал, то пускай останется в неведении. Но вот сам такой момент. Вообще, какие отрасли, какие области могут иметь право на господдержку, на финансовую поддержку, какие не имеют? Ведь неужели кто-то посмотрел, увидел название этой конторы и поставил галочку, поставил плюсик, внес список? Вот как на это смотреть, как это понимать?
На это смотрел Лазарь Моисеевич Каганович, который сказал, что у каждой аварии есть фамилия, имя и отчество. И очень хорошо, что этой историей начала заниматься Генеральная прокуратура. Могу вам сказать, что я, конечно, впервые увидел. Ну, во-первых, у меня не было сомнений в том, что это будет отменено, и денег эти кренделя не получат. И, во-вторых, конечно, это вещь, которая работала, но не сработала, прямо скажем, на дискредитацию тех пакетов помощи бизнесу и крупному, и малому, и среднему, которые были приняты в начале. И я вообще, конечно, на это посмотрел бы с позиции, извините, забытого термина «вредительство». Потому что, ну, ошибкой это объяснить нельзя. Но мы же не дети. Мы, извините, я вот таких вот историй тоже помню. И это не секретарша случайно напечатала. Второй момент ведь очень простой. Есть две стратегии, которые мы сейчас наблюдаем не только в России, но, в общем, мы их в мире наблюдаем. Первая стратегия – это вот у нас у американцев – это залить все деньгами. Да, вот включить печатный станок и начинать заливать деньгами. Я вам могу сказать, что пока это не получается. Вот эти методы не работают. Вторая стратегия – это очень аккуратная, очень с ограничениями, с колоссальными ограничениями давать деньги на то, чтобы малые и средние бизнесы дожили до того момента, когда восстановится спрос. Это у нас Федеративная Республика Германия. У нас тут очень много мифов рассказывают, как там в Германии деньги раздают. Так я скажу вам, что большая часть из них – это ерунда. Там деньги раздают с очень большими ограничениями. Вот. Я думаю, что давайте я не буду забегать вперед, но мы подождем еще пару-тройку дней. Я думаю, что мы увидим более комплексный подход. Это не просто выживание, но рывок. Опять же, посмотрите, вот Трамп с одной стороны заливая деньги методом, как я вот из своей молодости, у меня был такой термин, называется залистование. Вот просто вот по площадям эти деньги раскидываются. В основном, правда, на фондовый рынок ушли и без особого результата. Но, с другой стороны, он же анонсировал программу полета на Луну. Может, он до Луны-то не долетит, но точечные инвестиции в высокотехнологичные отрасли, в новые технологии, в новые материалы, а не банкам, вот они пойдут. Поэтому давайте мы немножко по времени вошли в эту историю позже. Мы, как обычно, запаздываем, но вот, вот честно, вот здесь впереди вот этих вот паровозов бежать не надо. Посмотрим, как у них получается. Но нам нужен рывок, потому что если все думают, что надо вот сейчас просто выжить, ну этого мало, это неинтересно. Мы выживем, уже понятно, что мы выживаем, и выживаем не хуже очень многих в этом кризисе. Нам нужно выйти с усилением. Вот нам нужно, я как раз менее хочу обсуждать и в экспертном формате вот эти помощь выживающим, помощь для выживания. Я хочу инвестиционные пакеты обсуждать, но меня очень сильно критиковали за это. Я считаю, что нужно прежде всего помогать реальному сектору экономики, высокотехнологичным предприятиям, предприятиям переработки сырья, машиностроению, очень с большими, с усиленными антикоррупционными механизмами. Малый и средний бизнес, надо дать возможность дожить до момента восстановления срока. Но раздавать туда деньги, ну, можете кидать меня тапками, я считаю, это неправильно.
Нет, Дмитрий Геннадьевич, мы для того и приглашаем вас в эфир, чтобы послушать вашу точку зрения. Может быть, она будет и резонансной, и противоречивой, но именно поэтому мы, собственно говоря, вас-то и зовем. Такой момент в продолжении. Хотелось бы от вас услышать комментарий относительно вот тех самых цифровых пропусков, которые начали раздавать, которые вроде бы получить не так просто, но аннулируют почти миллион. Почему? Потому что тут неточность, там неточность. И вот даже если просто посмотреть, поговорить с людьми, которые заполняли информацию, вот у меня папа практически говорит, там что-то нужно одно, говорит, вбить другое, третье. И вот практически что? Получается, 1-2 символа неправильно вбил, ошибся, и все, пропуск аннулирован. С этой точки зрения, насколько система работает, насколько отвечает тем вызовам, которые есть? Потому что вроде бы действительно все данные уже какие только возможно сдали, а тут по новой и фамилии, отчество, и НН, и мне кажется, даже СНИЛС можно было бы попросить, никто бы не удивился.
Ну, во-первых, я думаю, что мы же все боролись против единого электронного документа, где будут и ННН, и СНИЛС, и номер паспорта, и все. Да, и биометрика. Мы же все были за свободу. Так, ну вот, поэтому будем вбивать по отдельности все те же данные. На мой взгляд, конечно, большего, более сильного доказательства необходимости единого электронного биометрического документа, чем вся эта история по Москве, придумать сложно. Второе. Ну, слушайте, мы же не в Лихтенштейне с вами существуем. Это Россия. Здесь все работает, здесь все будет надежно, здесь даже будет все, я даже верю, что будет удобно. Но не сразу. Наш, к сожалению, национальный характер, предопределяет, что у нас в начале будут сбои. Особенно, если находится какое-то неимоверное количество деятелей, которые ради хохмы, иногда даже, вот вы меня извините, не по злобе, вот я верю, что эти люди не по злобе, решают проверить систему на прочность. Потом их задерживают там с неправильно выписанным пропуском, эти пропуска аннулируются, они же виноваты и так далее, они же плачут в соцсетях. Ну да, я думаю, что, а какой смысл в первый день вот так бежать? Я лично в первый день, если меня никуда не сдернут, буду сидеть дома и выглядывать только в форточку. Давайте дождемся. Я думаю, 2-3 дня эта система будет работать нормально. Более того, мы ей потом будем пользоваться, как мы, например, с НИЛСом пользовались. А я еще помню, вы, наверное, нет по молодости, а я помню, как против него выходили там разные старцы, страстотерпцы и так далее, и по ННН. А сейчас мы этим всем пользуемся. И ничего.
Это, кстати, на самом деле очень правильный момент. Сам вот абсолютно с вами согласен в том, что ситуация с коронавирусом, ситуация с пандемией может и должна бы стать неким толчком, который позволит развивать что-то прогрессивное, что-то новое, что-то вот, как это вот, не интенсивно развить, не экстенсивно, а интенсивное, а вот эволюционное, что потом пригодится и в дальнейшем. В такой, в обычной повседневной жизни. Другое дело, что сейчас-то, ну, ресурсы некоторые не справляются. Сайт МОСРУ, при всем уважении к нему, порой не в выдерживает наплывы людей, которые кто-то хочет получить, не знаю, тот же пропуск, кто-то хочет обратиться по безработице, кто-то хочет, в конце концов, какой-нибудь учебник скачать. Я тут сам с удивлением узнал, что, оказывается, учебные материалы тоже привязаны к МОСРУ. В этом смысле, наверное, информационно-то, чисто в плане железа, наверное, нужно как-то больше обеспечивать.
Но, во-первых, это железо, хотя бы отдельные его элементы, нужно начать у себя производить. А я вот помню, как я примерно год назад высказал мысль о том, что, и причем не что надо новый инвестиционный цикл можно сформировать вокруг производства оборудования для цифровой экономики в России. Я предлагал два инвестиционных цикла, таких лежащих на поверхности. Первый — это нефтепереработка, которую мы тоже в основном оборудование закупали за рубежом. И второе – это вот для цифровой экономики, да, чтобы не быть уязвимыми для наших замечательных западных партнеров. Так я вам скажу, что я узнал очень много нового про себя. А теперь выясняется, что это нужно. Ну вот мы так действуем. У нас вот такая вот, что называется, общественная система, что нам нужно, чтобы мы сами, мы лично носом ткнулись в определенную проблему, да, чтобы мы отошли от своих догм, да, что а вот если бы не было ситуации с коронавирусом и все то же самое, ну что, мы вот даже сейчас слышим про цифровой ГУЛАГ. А вот вы просто отмотайте интернет на полгода назад, так там вот этот крик про цифровизацию и цифровой ГУЛАГ, он прям вот из каждого телеграм-канала прям сочился. Поэтому, ну что, ну вот мы так действуем, давайте учиться менять себя, и в том числе свое отношение к, на мой взгляд, мне тоже не нравятся многие вещи, но я понимаю их неизбежность. Цифровая экономика – это уже реальность, цифровая социальная среда – это та реальность, в которой мы будем жить завтра. Да, я человек прошлого, да, и по возрасту, и по культуре, но ну, я понимаю, что это неизбежно, мне надо учиться, и всем остальным тоже стоит научиться жить в новой среде.
Абсолютно с вами в этом плане согласен. Если есть какой-то момент, который упростит, сделает быстрее и удобнее некоторые вещи, почему бы его не внедрить здесь сейчас? Мой самый любимый пример относительно того, что можно так до бесконечности было бы поддерживать компании, которые бычий пузырь вместе стекол наставят в окна. Наверное, с этим примером уже всем надоел, но тем не менее
взвешивай. Нет, блестящий пример, да.
Спасибо большое. Дмитрий Геннадьевич, в завершение еще момент. Вы, безусловно, его немножечко коснулись чуть ранее, но хочется еще поподробнее, может быть, потому что четверть компаний, согласно исследованию одного из сайтов, который занимается предложениями на рынке рабочих услуг, Headhunter, известный сайт, короче, говорит, что четверть компаний планирует снизить зарплаты. Вот эта вещь очень же пугающая, на самом деле. Она может быть объяснимой, она может быть понятной, но если мы говорим про социальную вот эту, как сказать, неблагополучную, наверное, социальную спокойность, это же серьезный вызов, это же серьезная угроза будет.
Да, социальная реструктуризация и вообще крах социальной модели — это то, с чем весь мир столкнется, и не надо думать, что мы это минуем. Но то, что пример, который вы привели, да, он плохой, он отражает общую кризисную ситуацию. Мы в кризисе, давайте об этом говорить четко. Но ведь у нас есть еще более тяжелый такой, знаете, подводная часть айсберга. Это вещи, связанные с тем, а сколько у нас компаний вообще нелегальных, где работник никак не защищен. Здесь-то хоть придется, как у легальных компаний, какие-то бумаги писать, согласие работника спрашивать и так далее, компенсации. Да? А у нас какое количество даже по Москве нелегально работающих, а про Подмосковье не говорю, нелегально работающих компаний, где людей просто выкидывают, потому что никаких документальных свидетельств их работы нет. Поэтому наш вектор это легализация максимальная бизнесов, в том числе, и надо сказать, что вот эта ситуация коронавируса и государственных пакетов помощи малому и среднему бизнесу дает для этого колоссальный ресурс. Поэтому легализация бизнеса и новый пересмотр. Вообще надо посмотреть на наши трудовые отношения. Почему?
Потому что... Дмитрий Игнатьевич, время, увы, заканчивается. Все. Продолжим с вами обязательно в следующий раз. Спасибо вам огромное. Кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев в прямом эфире на радио «Спутник» прокомментировал некоторые из ключевых историй дня.